Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится. И женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимое, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игр позабыв свои, следит порой за девичьим купанием, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так, век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства.
Непридуманная история. Сегодня у нас 4 разные непридуманные истории, связанные с литературой. Про Гумилева расскажет Ирина Савинова, про Довлатова расскажут Владимир Терентьев и Михаил Неволин, и про одного американского фантаста, и про историю с отменой рабства Яков Кротов.
Ну, шаркнули по душе.
Про Гумилева расскажет Ирина Савинова.
Дорогие, сегодня мне хочется рассказать вам историю жизни и творчества великого русского поэта, который вместе со товарищами повернул, даже, скажем так, развернул жизнь отечественной поэзии во времена Серебряного века. Я говорю о Николае Гумилеве. Вот коротко из Википедии я все-таки прочту вам, что это русский поэт, создатель школы акмеизма, литературный критик, путешественник, африканист, кстати, первый муж Анны Ахматовой, храбрый офицер-доброволец русской армии в Первую мировую войну, в 1921 году был расстрелян по обвинению в участии в антисоветском заговоре и реабилитирован в 1991 году. Но, однако, мы не будем углубляться в подробности литературоведения, а остановимся на том, что за история произошла в те годы. А произошло значительное эстетическое продвижение в поэзии под названием акмеизм. Видите ли, все последнее время русская поэзия купалась в лучах славы символизма, что ярко было выражено в поэзии Бальмонта, Брюсова, Блока. Их всех объединяло недоверие к общеизвестному слову, а вместо этого желание выразить себя символами или аллегориями. У них была явная склонность к мистике, а главное – к непознаваемой области бытия. Для них истинно реален был только мир вечности, а земной, приходящий мир времени, только его отблеск, слабое подобие. Кстати, рассказывает старый батюшков, когда сам себе задал вопрос, который час, сам же ответил – вечность. Но через некоторое время все это перестало удовлетворять молодую аудиторию и самих молодых поэтов. Наступила переоценка авторитетов, и возникло новое сообщество, так называемое «цех» поэтов, начальником которого и стал Николай Степанович Гумилев. Совсем тогда еще молодой человек, 20 с небольших лет. И в этой рабочей группе с ним творили великие Анна Ахматова, Осип Мандельштам и другие их известные России единомышленники. И что же они натворили? А они повернули внимание не просто к совершенствованию поэтической техники, но к возвращению к вечному миру своих произведений, то есть поэтическому слову возвращалось прямое предметное значение. Гумилев так и писал «непознаваемое». По самому смыслу этого слова нельзя познать. Вот у Гумилева и его сподвижников стал присутствовать как бы двойной мир. Естественно, совпадение обычного мира, в котором живет большинство современных людей, с их обычными приметами, а также мира поэта-путешественника, открывающий для себя иной, но понятный, естественный и красочный мир, иногда даже не затронутый цивилизацией. Так что происходило расширение горизонтов поэзии. Сам же Гумилев искал и хотел выявить еще более глубокие вещи. Собственно, рассказ-то как раз об этом. Эту новую творческую заботу он выразил в своем, возможно, программном стихотворении в поэтическом исследовании под названием «Шестое чувство». Шестое чувство люди часто определяют как чувство прекрасного, что измеряется нашей интуицией, которую многие знают по себе. А вот источник этого чувства, конкретнее орган, излучающий его, не все готовы назвать. Другие органы чувств мы готовы с младенчества называть. Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. А вот в чем шестое? И Гумилев ищет его зачатие в самом человеке. Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо. Мимо, как мальчик, игры, позабыв свои, следит порой за девичьим купанием, и ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием, как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Итак, для Гумилева реально существует в человеке определенный сигнал о возможности этого особого органа для шестого чувства. Им даже дан ряд подсказок. Подросток там мучается в купальне, тварь скользкая с прорезывающимися крыльями ревет. Это же хорошая аналогия для восприимчивой натуры. Но все-таки откуда оно в человеке? Теория эволюции, что ли, сформировала? Сравнительный опыт отшлифовал? Или человек сам принялся за свое совершенствование, да? Или же он все-таки был у него изначально? Уважаемые психологи и психиатры, простите, что я не обращаюсь с этим вопросом к вам, потому что именно про этот вариант ясно говорит библейская история, что этот таинственный орган существовал в человеке изначально, порой в виде действия этакого незафиксированного качка вперед нашего знания, определяющего, что хорошо и что плохо, что надо делать, что не надо, а что оставить как есть. Господь как бы вмонтировал уже в первых людей эту своеобразную рацию связи с ним. И когда его люди покинули рай, она продолжала работать через действие Духа Его Святого. А там и через пророков. Да-да, интуиция, как знание, может перерасти в пророчество. Причем и в наши дни. Например, мы же вот говорили, что Николая Гумилева расстреляли в 1921 году, но в 1916 Он написал одно стихотворение, в котором он, кстати, удивительно спокойно, даже отстраненно говорил, что с ним будет, а потом, что действительно и стало. Оно называется «Рабочий». Он стоит пред раскаленным горном, невысокий старый человек, взгляд спокойный, кажется покорным от мигания красноватых век. Все товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня с землею разлучит. Кончил, и глаза повеселели. Возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им отлитая просвищет над седою вспененной двиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою. Она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую, прошлое увижу наяву, кровь ключом заклещет на сухую, пыльную мягкую траву. И Господь воздаст мне полной меры за недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серый невысокий старый человек. Слушайте, друзья, вот откуда он знал? Мол, боялся, скажете, вот и надумал, так как знал, чего ему надо бояться. Так что ли? Знаете, когда боятся, стихов не пишут. Пишут, когда удивляются вот этому своему дару знания и делятся именно этим удивлением.
Гениальное пророческое стихотворение Николая Гумилева написано в разгар Первой мировой войны, в которой он был добровольцем и много рисковал как военный. Правильное название стихотворения – «Немецкий рабочий».
Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Ой, сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Ой, не для меня шурчать ручьи, бегут алмазными струями, там, где вас черными бровями, она и растет не для меня. Ой, там, где вас черными бровями, она ой, растет не для меня. Ой, не для меня цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он и будет петь не для меня. Ой, там соловей весну встречает, он и будет петь не для меня. Ой, не для меня придет Пасха, за стол родня вся соберется. Христос воскрес, из уст польется, такая жизнь не для меня. Ой, вино по рюмочкам польется. Такая жизнь не для меня. А для меня кусок свинца. Он в тело белое вопьется, и слезы горькие прольются. Такая жизнь брат ждет меня. Ой, и слезы горькие прольются. Такая жизнь брат ждет меня.
Вы знаете, это же свойство может выявлять и скрытые знания и о наших корнях, причем вопреки известным современным методам тестирования. Вот, например, я знала, что в нашем роду были греки, но вот прямых свидетельств об этом, кроме характерной внешности многих родных, не имелось. И вот мне снится вдруг южный белый городок, спускающийся с горы к чистейшему морю, где видно, как волны слышно и мягко приливают и обнажают на дне красивые камни, осколки глиняных черепков, такое раннее-раннее утро. Где-то кто-то стучит молоточком, и слышны звуки южной кукушки, как-то она зовется, куковица-горголица. Она совсем по-другому кукует, совсем по-другому. Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Вы знаете, я неплохо знаю приморские города Крыма и побережье Кавказа. Вот в Геленджике население, например, вообще почти на 60% греки. Но тот город, что мне приснился, ни на один из них не похож. Он, видимо, где-то в ином месте. Интересно, где? На островах или на материке? Но вернемся к Гумилеву. Там у него подобная история. Вообще во многих его героях стихотворений доминирует мужественная такая сущность завоевателя, охотника, воина, моряка. Но вот его стихотворение, которое называется «Сонет», при всем до этого сказанном, содержание сложнее. В нем как бы проявилось генетическое прозрение через фантастические видения своего далекого прошлого, своего рода, с которым герой ощущает родственную связь и даже глубинные качества собственной натуры. Его как бы охватила зараза кровавых завоеваний, дурман агрессии далеких предков, даже в конкретном сценарии какой-то впечатляющий его поход по экзотическим местам, битва с неизвестным противником и реальность конца предполагаемого сородича, то есть в этом видении его самого. Наверное, боль, на сердце туман, мне скучно все, и люди, и рассказы, мне снятся королевские алмазы и весь в крови широкий ятаган. Мне чудится, и это не обман. Мой предок был татарин косноглазый, свирепый гун. Я веем заразы через века дошедший обуян. Молчу, томлюсь, и отступают стены. Вот океан весь в клочьях белой пены, закатым солнцем залитый гранит, и город с голубыми куполами, цветущими жасминными садами. Мы дрались там. Ах, да, я был убит. Дорогие, до встречи. До встречи с новой историей.
Ирина Савинова.
Требую с грузчика, с доктора, с того, кто мне шьет пальто. Все надо делать здорово, это не важно что. Ничто не должно быть посредственно, от зданий до галош. Посредственность неестественна, как неестественна ложь. Сами себе велите славу свою добыть, стыдно не быть великим, каждый им должен быть.
Евгений Евтушенко.
Про одного американского фантаста и про историю с отменой рабства Яков Кротов.
Как христианство боролось с рабством? Такой вопрос часто приходится слышать. Обычно он задается строгим голосом. Как христиане внесли свой вклад? Иногда он задается таким ликующим тоном. Как христианство победило рабство? Существуют черные мифы о христианстве, существуют белые. По черным мифам христианство – источник всего плохого в истории. Крестовые походы, инквизиция, охота на ведьм и так далее. Галилея, главное Галилея упомянуть, как Остапбендер. Существуют белые мифы о христианстве. От христианства все хорошее. Христианство отменило гладиаторские бои, христианство победило рабство, христианство создало демократию, ренессанс, коктейль Б-16, что там еще хорошего в мире. Все, все христиане. Я думаю, это относится не только к христианам. У любой религии и даже любой идеи есть свои белые и черные мифы. А как на самом деле? Вопрос, который любят задавать историки. И вот первая история о человеке, который участвовал в победе над рабством. Начну издалека, с наших дней. Был такой замечательный американский фантаст Пол Фредерик. Он умер в 2013 году. А в 1988 году, наверное, к юбилею крещения Руси, он опубликовал чудную новеллу, называлась «В ожидании олимпийцев». Как ни странно, именно эта новелла Фредерика опубликована в 4 разных русских переводах. Она хороша. Сюжет ее очень прост. Земля. Это альтернативная история. В этой альтернативной истории Римская империя пала, но Римская республика победила и осталась. И поэтому вся планета находится, ну, скажем так, в ведении Рима. Это Рим, напоминающий современные Соединенные Штаты, и в то же время отличный. Когда произошло изменение, по Фредерику это случилось в самом начале нашей эры, правда, в этой альтернативной земле нет нашей христианской эры. Там считают от основания Рима. По-прежнему ведь Рим правит миром. И там императором в начале нашей эры, не нашей, стал не Тиберий, а Друз. Действительно, у Тиберия был такой родственник Друз, выдающийся полководец, но он был казнен Цезарем Августом по подозрению в государственной измене. Дело обычное. Так императором стал Тиберий. И вот по версии Фредерика, Тиберий, вместо того, чтобы стать императором, стал, как Понтий Пилат, прокуратором Иудеи, а Друз стал императором. И, будучи умным правителем, Друз пошел на компромисс с Сенатом. И таким образом не создал империю, где Сенат не имел ни малейшего значения, а создал вот такую конституционную монархию, Римскую республику, во главе с императором, но в сущности Сенатскую республику, с голосованием, где все граждане голосуют. И мир счастлив. Это пакс романа. Все по указанию Рима выполняют, что надо сделать. Чуть-чуть налицо технический регресс, например, атомной бомбы нету. Но это и понятно, потому что не было в этой альтернативной истории мировых войн, в ходе которых стали бы платить за разработку атомного оружия. И в этой новой реальности римские ученые, они разных национальностей, это римляне, ну, как россияне. Так вот, ученые, работающие на Римскую республику, получают сигналы с далекой-далекой звезды. Уже посылают спутники, и, видимо, эти далекие инопланетяне приняли сигналы с Земли и послали экспедицию. Экспедиция передает информацию. И земляне передают информацию о своей жизни. И вот что-то такое земляне передали, что инопланетяне развернулись и улетели прочь, и предупредили землян, что они будут сбивать все их спутники, все их ракеты. Земле объявлен бойкот, санкции, все. Вы словно в карцере будете жить, а в космос мы вам выйти не дадим. Что же случилось? Что узнали инопланетяне о Земле? Да то, что рабство там есть. Потому что, если сохранились порядки 2000-летней давности, сохранилось и рабовладение. Есть долговое рабство. Рабов, правда, теперь не казнят за долги, всего лишь отдают в рабство, и рабов не распинают на кресте, и гладиаторских игр нету, все гуманизировалось. Но рабов много есть, и любой может стать рабом, если окажется банкротом. Вот когда инопланетяне это узнали, они развернулись. Они считают, что цивилизация с рабством несовместима. Новелла Фредерика Пола довольно ехидная. Она хочет сказать, автор хочет сказать, что Америка не такое уж совершенное государство. Потому что ведь Америка долгое время была рабовладельческой страной. Было рабство до Линкольна. В этой альтернативной реальности один писатель-фантаст решает изобразить реальность, в которой Друз не стал императором, а императором стал Тиберий, а прокуратором Иудеи стал Понтий Пилат. В этой альтернативной реальности писатель-фантаст слыхал, что был такой Иисус, бунтовщик, которого прокуратор Тиберий приказал выпороть и отпустить. И учение Иисуса заглохло, последователи куда-то испарились, в общем, никакого. А вот если бы его распяли, что бы было? И вот тогда в этой альтернативной реальности придумывается наш мир. Мир христиано-иудаизма. Пол выворачивает термин иудео-христианство. В этом мире есть войны. 200 государств, которые конкурируют друг с другом. Нету пакс романа. Почему вдруг? Почему вдруг последователи Иисуса такие склочные и сварливые? И на самом деле свое зерно в этом есть. Пусть мир разделен на враждующие государства, но ведь тот мир, в котором есть вот это вот христиано-иудаизм или иудео-христианство, да, есть войны, но в этом мире хотя бы нет рабовладения. И рабовладение считается несовместимым с духом и буквой Евангелия, с учением Господа Иисуса Христа. А почему так? Где в Евангелии запрет иметь рабов? Нету. У апостола Павла даже есть призыв, что рабы, повинуйтесь господам, и если ты можешь убежать от господина, не надо бегать. Бегство – это не выход.
Одно небольшое уточнение. Павел, апостол, не так прост. Он действительно был вполне консервативен в отношении рабства, но в то же время писал, что если можешь освободиться – освободись. Вопрос в желании и возможности ведь всегда. Если можешь, освободись. А в другом месте говорил, никогда не делайте с рабами человеков. Хороший совет.
Конечно, можно сказать, что это причуда апостола Павла, у которого было много причуд. Ну, например, женщина в церкви пусть молчит. Придя домой, пусть спросит у мужа, чего не поняла. Как будто бы мужья все понимают, что пишут женщины-богословы. Но дело в другом. А действительно, а где в учении Христа точка, что нельзя быть рабовладельцем? А точка тут сам Христос. Потому что если мы веруем, что Иисус есть Сын Божий, тогда мы понимаем Его слова о том, что Бог стал не просто человеком, а рабом. Это слова апостола Павла. Он так описывал, что сделал Бог, чтобы спасти людей. Христос не пытался сравняться с Богом, пишет Павел. Он стал человеком. Он унизился до того, что принял образ раба. Очень многие атеисты недовольны христианским выражением «раб Божий». Ну что это такое? Человек свободный должен себя чувствовать и быть. Вы унижаете себя перед Богом. Но ведь это всего лишь фигура речи, метафора. Это ответ на то, что Бог стал рабом. Бог действительно стал рабом, распинали рабов. Это имел в виду апостол Павел. Свободным людям рубили головы, а рабов распинали. Позорная, самая позорная смерть. И Иисус действительно стал рабом, то есть он не имел своей воли, он выполнял волю Отца Небесного спасти людей, сказать им, что нужно для спасения, дать им слово. И в этом слове, как говорил Иисус, это путь к свободе. То есть Иисус, как Эзоп, это раб, проповедующий свободу и показывающий, как быть свободным. Когда Иисус говорил, что Он пришел освободить людей, евреи, соотечественники, как бы, Ему возражали, мы свободные люди, мы никогда не были рабами. А Иисус отвечал, вы рабы греха. Вот от этого рабства человек обретает спасение в Царстве Божьем, в Царстве Духа Святого. И чтобы обрести эту свободу, ну, во-первых, нужно смириться перед Богом. Нужно назвать себя рабом Божьим, тем, кто будет беспрекословно исполнять волю Божию. Вот что такое раб Божий. А второе, в чем эта воля Божия? Не будь рабовладельцем. Перед арестом Иисус демонстративно вымыл ноги апостолам, то, что всегда делали рабы в тогдашнем обществе, и сказал им, вы вот спорите, кто будет справа от меня сидеть, слева на страшном суде, а вы должны служить другим, как рабы, потому что в этом царстве люди доминируют друг над другом, и этим спасаются в Царстве Божьем. Не доминировать, а быть рабами Богу и другим людям, выполняя волю Божию. Нет воли Божией, чтобы кто-то господствовал, угнетал, подчинял другого человека. А чтобы служил, спасал, помогал, любил, есть воля Божия. И раб Божий – это тот, кто выполняет волю Божию о любви и свободе.
Про одного американского фантаста и про историю с отменой рабства Яков Кротов.
Скажи, буржуй, настал последний бой. Против тебе весь бедный класс поднялся.
Боюсь, как дьявольской напасти освободительных забот. Когда рабы приходят к власти, они куда страшнее господ. Игорь Губерман.
Ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно.
Томский благовест.
Про Довлатова расскажут Владимир Терентьев и Михаил Неволин. Послушайте голос Довлатова 90-го года, за полгода до смерти. Он читает отрывки из последнего своего произведения новелл под названием «Филиал». Одно из самых лучших. Ну, впрочем, и «Чемодан» замечательно, «Ноша компромисс» вообще очень смешной. А его новеллы о детях на Флашинге, там, где он дачу поимел перед смертью, это просто шедевр мягкого детского юмора. Ну, впрочем, вот это голос. Голос на прощание. И немножко о себе он говорит.
Мама говорит, что когда-то я просыпался с улыбкой на лице. Было это, надо полагать, году в 43-м. Представляете себе, кругом война, бомбардировщики, эвакуация. А я лежу и улыбаюсь. Сейчас все по-другому. Вот уже лет 20 я просыпаюсь с отвратительной гримасой на запущенной физиономии. Я радиожурналист. Точнее, анкермен, ведущий. Наша контора расположена в центре Манхэттена. Наша тема – Россия и ее будущее. С прошлым все ясно, с настоящим тем более. А вот насчет будущего есть разные мнения. Должен признаться, что я не совсем журналист. Я с детства мечтал о литературе. Опубликовал на Западе 4 книги. Жить на литературные заработки трудно, вот я и подрабатывал на радио. Моя жена – квалифицированная наборщица, по-здешнему тайпистка. Она набирала для издательств все мои произведения, а значит, читать мои рассказы ей уже не обязательно. Должен признаться, что меня это слегка травмирует. Я спрашиваю, ты читала мой рассказ «Судьба»? Конечно, ведь я же набирала его для альманаха «Перепутье». Тогда я задаю еще один вопрос. А что ты сейчас набираешь? Булгакова для Ардиса. Почему же ты не смеешься? Моя жена удивленно приподнимает брови, потому что я набираю совершенно автоматически. Редактор, скажи мне, что ты думаешь о будущей России? Только откровенно. Откровенно? Ничего. Своеобразный ты человек. В Калифорнию ехать не хочешь, о будущей России не задумываешься. Я еще с прошлым не разобрался. И вообще, что тут думать? Поживем, увидим. Увидим, согласился редактор, если доживем. Тарасевич давно интересовался, есть у тебя какие-нибудь политические идеалы? Не думаю. А какое-нибудь самое захудалое мировоззрение? Мировоззрения нет. Что же у тебя есть? Миросозерцание. Разве это не одно и то же? Нет. Разница примерно такая же, как между штатным сотрудником и внештатным. Я думаю, через 50 лет мир будет единым. Хорошим или плохим – это уже другой вопрос. Но мир будет единым, с общим хозяйством, без всяких политических границ. Все империи рухнут, образовав единую экономическую систему. «Знаешь что?» – сказал редактор. «Лучше уж держи такие идеалы при себе. Какие-то они чересчур прогрессивные». Год назад Тарасевич заговорил со мной о штатной работе. «Ты знаешь, что Клейнер в больнице? Состояние критическое». Клейнер был одним из штатных сотрудников. Я спросил, думаешь, надежда есть? 100 шансов против одного, а значит, освобождается вакансия. Я спрашиваю, надежда есть, что он будет жить? А, это вряд ли. Жаль, хороший человек был. И не в пример тебе, убежденный борец с коммунизмом. Пришлось мне объяснить редактору. Понимаешь, штатная работа не для меня. Чиновником я становиться не желаю, дисциплине подчиняться не способен. Подработать это с удовольствием. Но главное мое занятие – литература. «Сочувствую», — заметил Тарасевич искренне, без всякого желания обидеть.
Михаил Неволин.
Добрый день. Ну, прежде всего я скажу, что сейчас, поскольку заканчиваются отпуска, период отпусков, для меня отпуск всегда это куда-нибудь поездка. Я, в принципе, не могу отдыхать дома. Тут какие-то постоянно рутинно дела какие-то, домашние звонки, и, в общем, как-то толком не отдохнуть, и я люблю перемещаться по миру, по стране, ну, в зависимости от финансовой возможности, разные перемещения. Но в этом году вот я по разным делам, тут, конечно, не отпуск только, а в основном деловые поездки, командировки, мне удалось побывать там на Камчатке, в Поволжье, в Крыму, много где. Но вот сейчас речь о последней моей поездке, это в Пушгоры, это был уже в отпуск, чисто отдыхать ездил. Это далеко не первая моя поездка в эти замечательные места. Первый раз я там был с родителями, наверное, лет 14-15. А потом еще раза 3, наверное, ездил. Ну и понятное дело, что маршрут примерно у всех одинаковый, кто в те места путешествует. Это Святогорский монастырь, посещение могилы Александра Сергеевича, Михайловская, Тригорская, Петровская. То есть, ну, все продумано, уже там все, в общем, за вас решено, куда вы пойдете. Ну, и там есть что посмотреть. А вот, но в этот раз было еще одно посещение. Мы провели, поскольку супруги в заповеднике там в этом Пушгоре, да, 3 дня. Ну, и я вообще не представляю, как люди умудряются обойти там все за один день. Это какой-то галоп. Потому что там удивительная природа, прекрасные усадьбы, и, конечно, хочется просто побродить, никуда не торопясь, не обязательно слушая экскурсовода, а просто спокойно наслаждаясь прогулкой. Так вот, ночевали мы там, значит, в одном деревенском домике, который, как выяснилось, расположен буквально в 2 минутах ходьбы от дома музея Довлатова. Я до этого, честно говоря, даже не слышал, что есть такой вот музей там. Ну, разумеется, речь не о писателе, писателя-то я, конечно, знал, а вот что вот такой вот там дом-музей есть, и вот что вот реальный дом от автора заповедника там сохранился. Это такой небольшой частный музей, который, конечно, стоит посетить, чтобы вот ощутить ту атмосферу. Вот я выписал специально себе цитату, которая очень здорово этот дом описывает, и когда туда попадаешь, прямо это все ощущается. Это вот из заповедника. Значит, так... Цитата. «Дом Михаила Ивановича производил страшное впечатление. На фоне облаков чернела покосившаяся антенна. Крыша местами проваливалась, оголив неровные темные балки. Стены были небрежно обиты фанерой, треснувшие стекла заклеены газетной бумагой, из бесчисленных щелей торчала грязная пакля. В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды, над столом я увидел цветной портрет Мао из «Огонька», рядом широко улыбался Гагарин. В раковине с черными кругами обитой эмали плавали макароны. Ходики стояли, утюг, заменявший гирю, касался пола. Вот это все точно так и есть. Когда туда заходишь, абсолютное такое все попадание. Ну, так, собственно, там все и было. Это реально его дом. Наверное, людям моего возраста, ну или тем, кто постарше, тем более, многие вещи того быта, ну, покажутся очень знакомыми. А молодым Наверное, сложно вообще представить, как можно было жить в такой избе. Это, ну, жутковатое, конечно, впечатление все происходит. Тогда это тоже было очень бедно. Но я вот такие еще застал избушки там, или квартиры в городе, когда вот такая была, ну, полуразруха, полузапущенность. Сейчас, конечно, ну, тоже, наверное, есть, но таких все-таки уже навряд ли можно найти. Уникальность вообще этого частного музея в том, что там вот все сохранено, как оно есть. А это очень сложно, это не такая простая задача, потому что крыша, вот там, как мы помним, да, из книги, она почти провалилась, стены там, они вот не перпендикулярно земле, все перекошены, пол еле живой. И вот надо не восстанавливать все это, чтобы, ну, вот реально дом был, а вот именно сохранить так, как это было. И поэтому там вот эта задача еще более сложная. Для этого внутри-то все оставлено, как было, а с внешней стороны сделаны всякие специальные конструкции, подпорки, ну, чтобы это все было более-менее безопасно. И там, ну, не знаю, крыша однажды не рухнула на голову там немногочисленных посетителей музея. Ну, почему немногочисленных? Ну, во-первых, потому что этот домик очень маленький. Вот если туда одновременно зайдет там человек 10, вот просто посетителей, то уже будет очень тесно. Вот нам повезло, мы там вдвоем бродили. Кроме того, в эти места, ну, многие приезжают на день-два, конечно, и музею Довлатова трудно конкурировать там с усадьбами, да, вот Михайловская, Тригорская. Ну, потому что это, ну, понятно, что люди в первую очередь едут смотреть вот пушкинские места, а это уже так постолько-поскольку время будет, зайдем. Правда, как я понял там со слов, я не знаю, то ли эта женщина администратор, то ли она там какой-то экскурсовод частного музея, там периодически, она рассказала, проводятся какие-то такие довольно крупные мероприятия, посвященные Довлатову. И тогда там ставится тент во дворе, скамейки на улицу выносятся, и много народу приезжает, читают Довлатова, вспоминают. Но это там, может быть, раз в год. В основном там так людей не особенно много, хотя, ну, оно того стоит. Я бы, вот у меня три таких вот важных выводов, которые в голове сложились после посещения этого музея, вот музея Довлатова, да, вот первое, это вот возможность освежить свои воспоминания о прошлом. Конечно, я младший писатель, но многие вещи очень узнаваемы, и это так вот все как-то сразу здорово вспоминается детство. Вот эти фотографии Гагарина на стенах, вырезанные из журнала, вот моей тети, она жила в деревне. Я это четко помню. Вот такая мебель была похожая. Старая такая мебель. Вот не старая, в смысле эксклюзивная, знаете, которую можно посмотреть где-нибудь там в соседних усадьбах, там, в том же Михайловском. А вот такие вот деревянные столы, какие-то комоды, видавшие виды тумбочки, которые все мы помним по старым заброшенным домикам таким, по коммуналкам. Вот это вот там все вот в первозданном, что называется, вид. Второе, что мне вот, ну, показалось важным, это, конечно, вот такой контраст между уровнем таланта вот этого человека, да, писателя, и его уровнем жизни. Причем вот эта советская система, в которой жил, там, писал автор, это, наверное, не главная причина, потому что подобные вещи не только в СССР происходили, когда вот известность, признание и даже слава иногда приходит очень поздно. А вот поначалу это какая-то абсолютно такая беспробудная нищета. Ну и третье, наверное, последнее, что я бы хотел отметить, то, что вот пришло мне в голову после посещения этого музея, это осознание того, что все-таки талантливый человек иногда может быть просто, ну, невыносим в жизни. Я хорошо понимаю, как тяжело, наверное, было жить с таким человеком. Конечно, мы сегодня там зачитываемся Довлатовым, но вот когда вот окунаешься в эти подробности его обычной жизни, быта, понимаешь, как вот он там вообще существовал, и, ну, четко ты осознаешь, что, наверное, жить в семье с таким человеком было, ну, мягко говоря, очень непросто. Ну, я бы даже сказал, наверное, невыносимо. Поэтому вот тем из нас, кто живет бок о бок с трудным человеком, иногда, наверное, надо помнить, что, может быть, там он или она не просто невыносимый человек, несносный, там, бестолковый, беспорядочный, но еще и очень талантливый. И, может быть, однажды вот эта халупа, где он живет, или комната, станет музеем. А наоборот, тем из нас, у кого тяжелый характер, кто не заботится о своих домашних, помнить, что вообще-то большинство людей с трудным характером – это не великие писатели, художники или музыканты, а просто ленивые люди с тяжелым характером. Поэтому вот давайте беречь друг друга и заботиться друг о друге.
Непридуманная история. прекрасно в нас влюбленное вино. И добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными? Поцеловать мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо. Мальчик игры, позабыв свои, следит порой за девичьим купанием, и ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Когда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, век за веком скоро ли Господь под скальпелем природы искусства кричит наш дух и изнемогает плоть, рождая орган для шестого чуда. Прекрасно в нас влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться.